Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, честные отцы, братья и сестры. Мы с вами вновь, с милостью Божией, встречаемся в эфире. И на этот раз мы с вами, давайте познакомимся с великим человеком Великой Руси, с игуменом земли русской, с преподобным отцом нашим Сергием, с его учениками, духовными чадами, с теми, кто продолжал дело преподобного Сергия Радонежского, с теми, кто в Троице Сергия Лавре трудился спасение нашего ради, и с теми, кто в ските Гефсиманском трудился, о великих людях, о великих старцах. Итак, недалеко от славного в древности города Ростова Великого находилась по преданию некая весь, имя которой давно забыто. Но именно это безымянное место было родиной преподобного Сергия, игумена Радонежского, и всея России чудотворца. Здесь было поместье его родителей, Кирилла и Марии, происходившие из знаменитого боярского рода. Кирилл владел знатным состоянием и служил при дворе ростовских князей. Непросты были нравы в то время, и боярин Кирилл, живя в деревне, не пренебрегал обычными сельскими работами, в которых посильно участвовали его дети. У Кирилла и Марии, людей добрых и богоугодных, уже был сын Стефан, когда Господь даровал им еще и другого. До его появления на свет произошло с Марией чудесное событие. В воскресный день она пришла к божественной литургии и смиренно стала по тогдашнему обычаю в церковном притворе вместе с прочими женами. Во время литургии, перед чтением Евангелия, когда в храме воцарилась особенная благоговейная тишина, вдруг раздался крик младенца. Многие прихожане обратили на это внимание и стали оглядываться в недоумении. Но вот началось пение херувимской песни, и младенец вскричал другой раз, да так громко, что голос его был слышен во всей церкви. Мария испугалась, а женщины стали переговариваться друг с другом. Наконец священник возгласил: «Вон мим, святая святым!» Младенец закричал в третий раз. А Мария заплакала от страха. Тут уже со всех сторон послышались возгласы о том, где прячется младенец. А Мария отвечала, что младенца у нее пока еще нет, но она носит его в чреве. Блаженный Епифаний, составитель жития преподобного Сергия, объясняет это чудесное событие тем, что будет этот удивительный младенец в будущем служителем Святой Троицы. Благоговейные родители дали обет, если у них родится сын, посвятить его Богу. А праведная мать, всегда усердная молитвенница, тщательно соблюдала душу и тело в чистоте и строгом воздержании. «О, родители!» – замечает при этом случае святитель Филарет. «Если бы вы знали, сколько добра или, напротив, зла, можете вы сообщить вашим детям еще до их рождения». 3 мая 1319 года Бог даровал Марии сына, которого нарекли Варфоломеем, что означало «сын радости». Это имя как нельзя лучше выражало чувства родителей. Они рассказали священнику о чудесных событиях, предшествовавших рождению младенца Варфоломея. Выслушав удивительную историю, иерей призвал их не смущаться. О многом говорит это «смущение», в кавычках, идущее от глубокого смирения и осторожности в духовной жизни, в которой бывают искушения и соблазны. Многие удивительные события происходили по мере возрастания младенца. В грудном возрасте он отказывался от молока матери, если она вкушала мясную пищу, и от молока кормилец, когда Мария оставляла его на чье-то попечение. Так рос младенец, в утешении родителям и добрым людям. И вот Варфоломею исполнилось 7 лет, его отдали учиться грамоте. В старину к обучению книжным относились очень серьезно. Она давала возможность читать и разуметь священное писание. Книги были исключительно духовного содержания. Варфоломей учился вместе со всеми братьями, старшим Стефаном и с младшим Петром. Братья преуспевали в учении, а Варфоломею оно никак не давалось. Учитель его наказывал, а товарищи часто смеялись над ним. Целые ночи проводил отрок над книгой и в молитве, но постичь премудрости книжной так и не мог. Нередко детская одаренность бывает соблазном для людей. С ранних лет ребенок гордится собой, внушая и родителям заносчивые мысли о необыкновенных способностях своего чада. По-видимому, Господь хранил своего избранника от подобных искушений. И когда он послал ему дар уразумения, Варфоломей ясно понял, что никакой личной его заслуги нет в том, что грамота вдруг стала ясна и понятна ему. Случилось же это опять-таки чудесным образом. Варфоломею нравилось по поручению отца искать в поле убежавших же ребят. Уединение и природа с ранних лет были по душе благочестивому отроку. Он шел через поле, и его светлая голова едва виднелась из-за высокой густой травы. На холме, возле старого дуба, было его любимое место, куда он часто приходил раньше. На сей раз кто-то стоял возле дерева. Приблизившись, Варфоломей увидел незнакомого старца чернорисца, который был погружен в молитву. Варфоломей не решился подойти к нему, а стал в отдалении, ожидая окончания молитвы. Наконец старец взглянул на мальчика и спросил: «Что тебе надобно, дитя?» Хотя Варфоломей искал коней, но другие мысли печали его душу. Он с детской простотой и доверчивостью поведал старцу свое горе. «Я отдан учиться грамоте, но не могу постигнуть ее, хотя желаю этого всей душой. Помолись за меня Богу, Отче Святый». «Что же?» — ответил старец. «Помолимся вместе». Они стояли рядом, и мальчик чувствовал, как легко и радостно было молиться с этим незнакомцем, как будто он помогал детской молитве возноситься к Богу. «А теперь», — обратился к нему старец, — «возьми это». Он достал небольшую коробочку и, вынув оттуда кусочек просфоры, дал Варфоломею. Необычайно сладок был этот святой хлеб. «Отныне ты не только будешь разуметь учение книжное, но и сможешь помогать другим». Побеседовав еще некоторое время с Варфоломеем, старец решил уже отправиться в свой путь. Но отрок не хотел расставаться с ним. «Родители мои любят таких, как ты, отче», — говорил он, упрашивая старца посетить свой дом. Старец согласился, и они отправились в дом Кирилла и Марии. Благочестивые родители любили принимать иноков. Они предложили гостю радостное угощение. Старец пригласил всех прежде помолиться. При этом дал в руки Варфоломею книгу и велел ему читать псалмы. Мальчик отговаривался неумением, но старец благословил его, и он, осенив себя крестным знамением, стал читать стройно и внятно. Родители и братья не могли надивиться его искусному чтению. Потом все сели за трапезу. Когда же старец собрался уходить, на пороге дома он сказал загадочные слова: «Отрок будет некогда обителью Пресвятой Троицы». Гостеприимные хозяева проводили странника до ворот, и вдруг он стал невидим. Так что Кирилл и Мария спрашивали друг друга, не ангел ли Божий был у них под видом святого старца. Между тем, с Варфоломеем произошла чудесная перемена. Теперь он читал любую книгу без затруднений. Ясно и глубоко понимая прочитанное, скоро он опередил в учении и братьев, и товарищей. Всей душой полюбил отрок церковное богослужение и старался не пропускать ни одной службы. Учась духовной мудрости, он тут же прилагал ее к своей жизни. А не так, замечает святитель Филарет, как многие долголетние ученые, которых учение цветет в словах, а не в делах. В делах не созревает. Святой отрок рано понял губительную силу страстей и принял меры, чтобы оградить себя от них. Прежде всего, он стал уклоняться от шумного общества, пустословия, смеха. И 12 лет отроку уже наложил на себя строгий пост. Так постепенно зарождалось в нем желание иноческого подвига. Но осуществиться ему было суждено не в ростовской земле, а в дремучих лесах Радонежских, близ безвестной тогда Москвы, только еще готовившейся стать первопрестольной столицей земли русской. Сложные обстоятельства привели родителей в леса Радонежские. Трудное было время. Насилие татарское отразилось и на нравственности. Забывали гордость народную. Выучились низменным хитростям рабства, заменяющим силу в слабых. Обманывая татар, еще более обманывали друг друга. Откупаясь деньгами от насилия варваров, стали корыстолюбивее и бесчувственнее к обидам. И вот в такое сложное время несладко было и родителям будущего преподобного игумена всей земли российской. Вот эти тяготы, вот эти нравы, вот эти страсти, проявления греховные, они не обошли стороной и родителей Варфоломея. Под старость родители его стали терпеть нужду, и решили вместе с семейством переселиться в Радонеж, в удел князя Андрея, младшего сына великого князя Яна Даниловича. Много людей тянулось туда, так как князь объявил льготы переселенцам. По прибытии на новое место старшие сыновья вскоре женились. Варфоломей стал просить у отца, вернее, старший сын женился, а Варфоломей стал просить у отца благословения вступить на иноческий путь. Однако родители просили его повременить с решением. Они говорили: «Мы старые и немощные, послужи нам немного, а тогда, когда похоронишь нас, исполнишь свое желание». Юноша повиновался. Какой поучительный пример родительского благоразумия и сыновнего послушания. Отец и мать не отговаривают Варфоломея, а лишь напоминают о своих немощах. Прежде чем браться за большое дело, просит исполнить малые. Эти малые дела более по плечу в юном возрасте. Они воспитывают терпение, охраняют от прелести, помогают трезво оценить свои силы. Но дух иночества сообщился и родителям Варфоломея. Конец своей жизни они провели в Покровском Ходьковском монастыре, недалеко от Радонежа. В 1339 году они с миром отходят ко Господу. В жизни старшего брата Стефана тоже произошла перемена. Умерла его жена, оставив ему двух сыновей, Климента и Иоанна. Похоронив супругу в Ходьковском монастыре и поручив детей брату Петру, Стефан принял монашество. Ничто больше не задерживало Фомия в Радонеже. И он отправился в Ходьков, где подвязался в монастыре его старший брат. С детства привык Варфоломей подчинять свою волю старшим. Вот и теперь надеялся найти в брате опытного руководителя на новом для него пути. Но пришел он к брату не для того, чтобы поселиться в благоустроенном монастыре, а чтобы склонить его к поиску более уединенного места для пустынного жительства. Разные причины привели братьев в монастырь. Сердце Варфоломея горело любовью к Богу и желанием подвигов. Старший же брат был подавлен семейным горем и искал утешения. Он не хотел брать на себя подвига выше своих сил. Поэтому долго не соглашался на уговор Варфоломея. Но просьбы его были неотступны, и Стефан согласился. Вместе они оставили обитель и пошли в самую глушь лесов. В те давние времена много было свободной земли в государстве. Желавшие уединения шли в лес, строили хижину и селились там. Когда собиралось несколько человек в одном месте, то воздвигали церковь и спрашивали у князя разрешение на владение этим местом, а у местного святителя позволение светить церковь. И так основывалась новая обитель. Но Варфоломей не думал строить обитель и собирать вокруг себя братью. Испытание уединением полагал он главным условием в борьбе с соблазнами. По примеру Христа, победившего в пустыне дьявола, шел в пустыне юноша Варфоломей, желая испытать свои силы. Долго ходили они с братом по окрестным лесам, пока нашли подходящее место. Оно находилось в 10 верстах от Ходькова и представляло собой небольшую площадь, которая возвышалась над соседней местностью в виде маковки, отчего и названо было Маковцем. Уединенный от жилищ и путей человеческих, окруженный дремучим лесом, оно представлялось юному отшельнику земным раем, в котором жили наши праотцы до грехопадения. В низинах, окружающих эту возвышенность, можно было найти и воду, хотя ходить за ней было довольно далеко. Помолившись, братья стали рубить лес. Тяжелые деревья переносили на своих плечах. Посторонних людей они не приглашали, потому что считали труд необходимым условием иноческого жития. Сначала был построен шалаш, затем келья и, наконец, небольшая церковь. По окончании строительства нужно было освятить новую церковь. И Варфоломей обратился к брату со словами. «Ты, брат, всегда мне был вместо отца. Некого спросить, кроме тебя, во имя какого святого следует осветить нашу церковь?» Стефан ответил, «Зачем спрашиваешь меня, когда сам знаешь об этом? Прежде твоего рождения Господь возвестил, что будешь ты учеником Святой Троицы и многих приведешь к вере. Пусть же и церковь будет в честь живоначальной Троицы». Варфоломей вздохнул и сказал, «Ради послушания, спрашивал я тебя, не хотелось иметь мне в этом волю свою, и вот Господь исполнил желание моего сердца». За благословением на освящение новопостроенной церкви братья отправились в Москву к тогдашнему митрополиту Феогносту, и святитель, ласково приняв их, послал с братьями священников, которые привезли все необходимое для освящения храма. Так в 1340 году при великом князе Симеоне Ивановиче, сыне Калиты, деревянная церковь на Маковце была освящена в честь Пресвятой и Живоначальной Троицы. После освящения церкви недолго прожили братья вместе. Не выдержал Стефан трудов и скорбей пустынных и ушел в Москву. Он поселился в Богоявленском монастыре и много здесь потрудился, ибо любил иноческое житие, и стал впоследствии игуменом и духовником великого князя и многих знатных бояр. Остался Варфоломей один в своем уединении, но не поколебался в намерении, что казалось Стефану тяжким и нестерпимым, то было легко и приятно для Варфоломея, которого душа с детства пылала божественным огнем. Как не желал юноша Варфоломей облечься в чин иноческий, но прежде всего хотел испытать себя в исполнении монашеских уставов. Лишь после испытания стал молиться Господу, чтобы удостоил его столь желанного иноческого пострига. Неподалеку от Радонежа, в известном уже нам Ходьковском монастыре, жил игумен Митрофан. Иногда он посещал Варфоломея и служил литургию его церкви. К нему и обратился Варфоломей с просьбою совершить постриг. Игумен пошел навстречу его желанию, и 7 октября 1342 года, в день памяти святых мучеников Сергия и Вакха, совершил пострижение 23-летнего юноши. Потом игумен совершил божественную литургию и приобщил нового инока Сергия Христовых тайн. Преподобный Епифаний говорит, что после причащения преподобного Сергия наполнилась церковь неизреченным благоуханием, которое даже распространилось окрест. И вот инок Сергий остался один в своей пустыне, много испытаний должен был перенести он, прежде чем стал тем преподобным Сергием, которому за утешением и благословением потечет в будущем вся Россия. Теперь же он должен был пройти через голод, холод, жажду, опасность быть растерзанным дикими зверями, уныние и смущение. Но кроме этих естественных тягот, подстерегали его более опасные искушения от невидимых врагов, дерзко нападающих на тех, кто пытается проникнуть в область духовную. Однажды ночью вошел он в церковь, чтобы служить утреннюю. Внезапно расступилась церковная стена, и вошел в церковь целый полк бесовский, одетый по-литовски, в остроконечных шапках. Грозя разорить церковь, устремились они на блаженного Сергия. Начал преподобный чтение псалма, и при первых же словах «Да воскреснет Бог и расточатся врази Его!» враги исчезли так же внезапно, как и появились. В другой раз, во время чтения всеночных молитв, опять наступило на преподобного Сергия бесовское стадо, пытаясь изгнать его со святого места и пугая его напрасной смертью. Но опять, по милости Божией, дарована была блаженному победа. После подобных посещений страх перед дикими зверями был уже не таким ужасным. Целые стаи волков бродили вокруг жилища Сергиева, но не делали ему никакого вреда. Однажды увидел святой Сергий возле своей кельи большого медведя, который уже не раз приходил к нему. Пожалел он зверя и вынес ему кусок хлеба. Медведь полюбил милостивого инока и стал часто приходить к нему. Преподобный делился с ним последним куском, а иногда и весь отдавал ему, сам оставаясь без пищи. Так восстанавливалось вокруг преподобного Сергия райское бытие, когда все твари с любовью повиновались невинному человеку. На этом мы с вами закончим очередную беседу о великих людях великой России. Спаси, Господи, всех за внимание, да благословит нас Господь.